Глава 4. Жизнь – хороший учитель. Большинство моих пациентов в мои студенческие годы за лечение мне не платили, особенно в начале моей лечебной практики. Моими пациентами становились мои знакомые, знакомые знакомых и родственники оных. Обычно, стоило мне начать работать с кем-то из семьи, как практически все остальные, оные обычно обращались ко мне со своими проблемами тоже. Мне всегда было неловко говорить о деньгах, и я думал, что человек сам должен предложить столько, сколько он в состоянии заплатить. Я думал, что каждый прекрасно понимает ценность спасенной жизни или возвращенного здоровья и должен сам оценить сделанное мною и отблагодарить по своим возможностям максимально. Я так думал, и это было бы правильно, если бы люди эволюционно доросли до такого уровня сознания, но, к сожалению, подобных людей почти не было. Те немногие, кто понимал это и составляли контингент тех, кто платил мне за мою работу. И хотя мне порой и обидно от того, как вели себя люди после того, как получали от меня, что хотели, для меня всегда вопрос об оплате моего лечения был тяжелым. Мне было просто неловко спрашивать о деньгах, но, что интересно, люди, которые мне не заплатили и копейки, были наиболее привередливыми. Когда им было нужно что-нибудь от меня, то их не волновало, уставший я или нет, или ел я что-нибудь в тот день или нет, есть ли у меня время или нет. Им было нужно, и это было для них самое главное. Ничто другое их просто не интересовало и не волновало, а мне было неловко им отказать. Однако, в один прекрасный день именно подобный эгоизм помог мне. По просьбе одной преподавательницы из университета, которую я знал по своим делам в студенческом клубе, я приехал к ней домой. У ее сына была высокая температура и довольно сильные боли от камней в желчном пузыре. Я раздробил камень до мелкого песка, затем расширил желчные протоки и вывел всю эту массу в 12-перстную кишку. Молодой человек почувствовал, как что-то горячее потекло в кишечник. У него еще несколько дней после этого продержалась температура по причине царапин, волей или неволей возникших из-за того, что песок, возникший после дробления желчного камня, все-таки имел острые края и при своем движении через желчные протоки поцарапал их стенки. Так вот, в тот день я был очень сильно утомлен, много занятий, мои эксперименты, лечения и так далее. Эксперименты, лечения вначале забирали очень много сил, после них я чувствовал себя выжатым, как лимон, хотя я всегда довольно легко переносил большие физические нагрузки. Это не для красного словца. Я всегда был выносливым и отличался завидным упрямством, о чем многие знали, и лучше всех мои родные. С детства я не подозревал того, что обладаю необычайной выносливостью. И обнаружил я наличие у себя необычной выносливости совершенно случайно. Точнее, обнаружил мой отец. А дело было так. Один сосед-старичок по Кисловодску как-то подарил мне пару 3-килограммовых гантелей. Они пролежали несколько лет без дела, пока как-то летом, когда делать было нечего, я не наткнулся на них и не решил заняться физическими упражнениями для укрепления своего тела и духа. Как говорят, Бог, в чем я лично сомневаюсь, меня силой не обидел, и как большинство мужчин в роду Левашовых, но специальное упражнение для физического развития я никогда не делал. И вот я решил наверстать упущенное во время своих летних каникул. Благо для этого от меня не требовалось особых жертв. Я взял эти 3-килограммовые гантели и стал выполнять с ними несколько упражнений, одно из которых заключалось в поднятии гантелей от пояса до плеч и далее вверх до полного распрямления рук. Первый день я выполнил каждое упражнение по 100 раз без перерыва, на второй – по 200 раз и так далее. На 10-й день я выполнял каждое упражнение по 1000 раз и примерно за то же самое время, что и в первый день. Короче, мне стало лень махать гантелями по 1000 раз, и я решил обратиться к отцу с просьбой найти для меня что-нибудь потяжелее. Когда я обратился к нему с этим вопросом, он объявил меня лжецом, сообщив мне, что сказанное мной полная фантазия и подобное просто невозможно, и при этом попросил меня не говорить об этом никому, чтобы его не позорить. Меня его подобное заявление сильно обидело, я вообще по характеру был очень обидчивый, по секрету скажу так же, как и сейчас, только научился не показывать свою обидчивость. Причина подобной его реакции основывалась на том, что он был убежден в том, что даже взрослый мужчина, постоянно занимающийся тяжелым физическим трудом, не в состоянии поднять простой молоток в 0,5 килограмма весом даже 100 раз, а тут вдруг мальчишка заявляет о том, что он поднимает по 1000 раз без перерыва 3-килограммовые гантели. Естественно, я на него обиделся и потребовал у него возможности доказать ему, что я ничего не придумывал. Надо отдать ему должное, он мне такую возможность предоставил, и я ему благодарен за это. Я посадил его на диван и с оскорбленной физиономией на его глазах проделал свое упражнение по 1000 раз, после чего он извинился перед мной, пацаном, за свою неправоту. Через много лет один мой знакомый из США в году 1997 или 98, когда я рассказал ему эту историю с моим отцом, тоже заявил мне, что подобное невозможно, и что если бы он не знал меня лично, то поставил бы деньги на кон, чтобы доказать ложность подобного заявления. Дело в том, что он был профессиональным тяжелоатлетом и мастер спорта СССР, и как профессионал считал подобное невозможным. Я попросил у него несколько дней, взял гантели по 8 фунтов, около 4 килограммов, и где-то через 2 недели на его глазах поднял без перерыва эти гантели 1100 раз в течение получаса. Общий вес составил 17600 фунтов или порядка 9 тонн. Сообщил я эту историю не для того, чтобы показать, какой я могучий и сильный, а для того, чтобы показать, что я получил наследство от своих предков весьма выносливое тело, что не является моей заслугой. Так вот, при всей своей выносливости в тот памятный день я был вымотан до предела, но тем не менее согласился приехать и заняться желчным камнем, о чем я уже писал. После этого я буквально валился с ног и только усилиями своей воли не позволял себе вырубиться тут же. Для этого я подошел к окну и сделал вид, что любуюсь видами из окна. Мне очень не хотелось, чтобы кто-нибудь увидел, как я борюсь сам с собой. Но мое созерцательное наблюдение за красотами природы заднего двора многоквартирного дома было неожиданно прервано просьбой поработать и самой хозяйкой квартиры. Отказаться я посчитал неудобным и, собрав всю свою волю, начал лечение. Первые несколько минут было невероятно тяжело, но в один момент что-то произошло. Внутри меня как будто что-то переключилось, и мне стало очень легко. Измождение исчезло, появилась четкость и ясность мысли, лечение стало идти легко. Невольно напрашивается мысль об открытии у меня второго дыхания, но это было нечто другое. Произошел своеобразный прорыв на другой качественный уровень моих возможностей. После этого мне стало очень легко и с моими исследованиями, и с лечением. Это не значит, что я не уставал. Просто после этого прорыва я мог переносить уровень нагрузок на несколько порядков выше, чем до него, и не быть таким уставшим. Потребительское отношение других ко мне только один раз в моей жизни привело к чему-то положительному для меня самого. Вообще-то, весьма интересно наблюдать за реакцией людей на то, что и как ты делаешь. Если ты не поднимаешь вопросы о деньгах за свою работу сразу, считая, что человек должен сам поднять этот вопрос, многие люди делают вывод, что или для тебя лечение приносит удовольствие, или это для тебя ничего не стоит, или ты дурак. Для меня самого подобный подход всегда казался, по крайней мере, странным. Неужели сочувствие человеку, желание помочь, избавить от мук и болезней и часто спасти жизнь, и не ставить при этом деньги во главе вопроса, является признаком глупости или чего-нибудь еще? Безусловно, я получал моральное удовлетворение, радость, когда своим лечением помогал людям, возвращал им здоровье, жизнь. Особенно сильно это проявлялось, когда мне удавалось справиться с новой проблемой, найти более эффективный метод лечения уже известной для меня болезни и тому подобное. Когда что-то созидаешь, и получается всегда, это приносит радость, аналогично испытывает любой творческий человек, творец. Творцом может стать каждый, конечно, по-своему, если вкладывать в свое дело, в свою душу, преодолевать самого себя, достигая максимальной отдачи делу, которое делаешь. Не важно, что ты делаешь, важно, как ты делаешь свое дело. Я не берусь говорить за всех, но лично я испытывал радость от сделанного мною практически всегда. В детстве я любил возиться с деревом, и мальчишкой мастерил табуретки, стулья. Конечно, мои поделки не были произведением искусства, но, несмотря на это, я получил радость от того, что под моими руками шершавая доска превращалась во что-то полезное, приобретала гладкость человеческой кожи, красивые формы, когда из чего-то бесформенного рождалось что-то, и ты был создателем этого чуда. Конечно, очень скоро я начинал видеть недостатки сделанного мной чуда, но это было потом, а в момент завершения творения я чувствовал себя на небесах. И чем труднее решаемая задача или проблема, тем больше радости доставляла мне подобная победа над собой. И пускай кто-то другой может или уже сделал подобное гораздо лучше меня. Это не имело для меня значения, а было важно преодолеть себя, достичь, а порой и преодолеть свой потолок возможного. Преодоление самого себя, создание чего-то, что ты там считал невозможным, именно это давало мне радость и даже в некоторой степени гордость за самого себя. Но подобное, к сожалению, не случается каждый день, да, и каждому свершению предшествует тяжелый труд, поиск оптимального решения поставленной задачи, вне зависимости от того, что это табуретка или восстановление озонового слоя планеты, например. А когда ты один раз уже решил подобную задачу, после этого повторение того же становится рутиной, тяжелым трудом. Это не значит, что я не получил радости от того, что, к примеру, избавлял человека от хронической язвы после того, как я уже однажды сделал это для другого. Но если говорить откровенно, второй, третий и так далее разы решения одной и той же задачи не воспринимались так ярко, как в первый раз. Просто подобные свершения становились будничными и были ничем иным, как кропотливым трудом. Победой над собой, над проблемами, с которыми я сталкивался в своей работе, хотя и баловали меня довольно часто, но тем не менее не каждый день. А окружающая реальность, каждодневные заботы и проблемы окружали каждый миг. Так уж получилось, что меня окружали не только мои заботы и проблемы, которых тоже хватало, но и проблемы и заботы многих других людей. И часто проблемы других людей мог решить только я, и таким образом их проблемы становились моими. Некоторые могут сказать: подумаешь, большие дела, помахать ручками каждый может. Это зависит от того, как махать ручками. Если просто, то да, действительно небольшая премудрость. А если махать ручками со смыслом, все может оказаться не таким уж простым делом. Все дело в том, что если махать руками правильно, то при каждом движении руки вдоль тела в мозг поступает информация о состоянии внутренних органов и системы организма человека. Мозг анализирует эту информацию и вырабатывает оптимальную стратегию и тактику решения проблемы. Затем производится воздействие. При следующем движении руки воспринимаются изменения, произошедшие после этого воздействия, как органы и системы организма отреагировали на это воздействие и какие качественные и количественные изменения произошли при этом. Мозг анализирует все это и вносит соответствующие коррекции для следующего лечебного воздействия, для достижения оптимального результата. Это только со стороны стратегии и тактики правильного махания ручками. А что касается легкости этого махания, можно только привести один пример последствия оного на человека, который делает подобное махание первый раз. Несколько лет позднее описываемых событий, один человек, мозг которого я перестроил для возможности осуществлять подобное махание, о качественной перестройке мозга будет сказано ниже, попробовал в первый раз в своей жизни раздробить камень в почке. Это воздействие продолжалось около 5 минут, после чего взрослый, крепкий и здоровый мужчина проспал мертвым сном 30 часов кряду. После того, как он пробудился, после этого сна первое, что он сказал мне, когда позвонил: «Я не представляю себе того, как вы можете делать подобное каждый день по много часов». Это вкратце то, что можно сказать о просто махании руками. Конечно, большинство людей не поверят этому или сделают вид, что не поверят, пока сами не пощупают это своими руками. Вообще-то меня часто удивляла подобная реакция. Почему-то практически никто не требует доказательств и понимания, к примеру, как работает телевизор перед тем, как купить он. Никто не читает по этому поводу теорию распространения радиоволн и так далее. Все пользуются этим прибором без доказательства того, как он работает. Хотя объяснения принципа работы не существует. Точнее, существует так называемая теория 4 полюсников, которая утверждает, что существует черный ящик, имеющий 2 входа и 2 выхода. При этом 4-полюсник может преобразовывать в 3-полюсник или в 2-полюсник. Когда 2 входа или 2 выхода смыкаются между собой, получается 3-полюсник с 1 входом и 2 выходами или 3-полюсник с 2 входами и 1 выходом. Когда 2 входа и 2 выхода смыкаются между собой, получается 2-полюсник. С помощью приборов регистрируется, что происходит на входах и выходах вне зависимости от их конфигурации, при всем при том, что происходит внутри этого черного ящика, никто не объясняет. И на этом, как на 3 китах, стоит вся радиотехника, включая компьютеры. И тем не менее, никто не требует доказательства и объяснения принципа работы. Всем достаточно практического подтверждения действенности из опыта других, а не из личного понимания происходящего. Что же касается лечения, то не практическое подтверждение реальности происходящего, не объяснение происходящего и многого из того, что традиционная наука даже не пыталась объяснить, для тех же самых людей недостаточно. Они требуют личного подтверждения, даже когда они это подтверждение получают, в лучшем случае они молча удаляются, а в других случаях отрицают, что подобное вообще с ними случалось, или что они вообще знают, кто ты такой. А иногда и говорят откровенную ложь. Самое странное, часто с пеной у рта в прямом переносном смысле отстаивают позиции, которые им навязали без каких-либо доказательств, и которые почему-то они не оспаривали, не требовали подтверждения их правомощности, так и избирательность в требованиях говорит о том, что большинство людей зомбированы и как отлично им промывают мозги. И что самое интересное, часто людей не волнует, что факты и информация, предоставляемые им, являются для современной науки чем-то невероятным и в принципе невозможным. Но тем не менее многие фанатично и слепо отстаивают иллюзии, которые в принципе превращают их в рабов. Причем иллюзии, которые превращают их в рабов духовных и рабов телесных, пропитывают рабской ментальностью. Еще будучи студентом, я столкнулся с проявлением подобного духовного рабства, которое превращало людей в биороботов, когда они не были в состоянии самостоятельно мыслить и произносили в изубренной фразе слова, значения которых они даже не понимали и не могли объяснить. Подобные мои открытия поражали меня до глубины души. Я старался помочь этим людям проснуться от подобного сна, но больше всего меня удивляло то, что многие из этих людей не хотели просыпаться и освобождаться от духовного рабства. Многих устраивало подобное рабство, которое гарантировало им кусок хлеба и избавляло от лишних забот и ненужных головных болей. Когда ты все это видишь и понимаешь, просади выдаешься, в кого порой превращается существо, которое еще не так давно было человеком. Ведь все мы рождаемся свободными, и мысли, и телом. Просто диву даешься, как духовно-физически свободным детям постепенно силой навязывают преднамеренно фальшивые представления, которые день за днем, капля по капле, превращают свободно рожденных детей в взрослых рабов. Тогда я еще не понимал, кто и для чего подобное делать мне казалось подобным невероятным недоразумением. В то время я не мог себе представить, что кто-то делает подобное сознательно. Определенная степень наивности была мне присуща с детства, вернее желание видеть в людях и их поступках хорошее. Одни из первых уроков о природе некоторых людей я получил тогда, когда стал лечить людей. Как я уже отмечал, мне всегда было неловко поднимать вопрос о деньгах, я всегда пытался найти объяснение, почему люди не поднимают вопрос об оплате. Одним из подобных извинений, найденных мною, было предположение о том, что многим людям трудно поверить, что то, что я делаю, может не только избавить от болезней, но даже и облегчить их страдания. Я предполагал, что если они и дают объяснение тому, что с ними происходит, и тому, что они при этом испытывают, то объясняют все это самовнушением или психотерапией, которые создают только иллюзию избавления от проблем. Я полагал, что проблема не в людях, а в их невежестве, что частично соответствует истине. Поэтому я думал, что мне следует работать до тех пор, пока проблема не исчезнет полностью, и тогда, увидев результат, который подтверждают доступные медицинские тесты, люди поймут реальность происходящего и тогда оплатят мою работу по своим возможностям. Любопытно было только то, что при всем этом никто не отказывался от моей помощи, а наоборот, многие даже старались ее добиться. Скептицизм появлялся только тогда, когда я завершал курс лечения, и человеку нужно было хоть как-то на это реагировать. Очень многие обходились словами благодарности, хотя я ожидал от них не только этого, и они это отлично понимали. Я находил объяснение этому, предполагая, что у них просто нет денег. Иногда это так и было, но очень часто позже я узнавал, что люди, которым я спас жизнь или здоровье, покупали машины и так далее, и покупали на черном рынке за соответствующие деньги, и при этом у них вдруг обнаружилось для этого деньги и весьма немалые по тем временам. Подобное оставляло неприятный осадок на душе, но я по-прежнему горел желанием помогать людям. А некоторые люди продолжали преподносить мне особые уроки их благодарности и признательности. Когда я спас от смерти от рака одного мужчину, и когда врачи подтвердили невероятный факт спасения от неизбежной смерти, и все близкие друзья этого человека праздновали этот факт, его жена позвала меня на свою кухню для разговора. Я предполагал, для того, чтобы отблагодарить меня за спасение мужа, она достала джинсы чешского производства и предложила мне их купить за 250 рублей. Она говорила о том, что ей привезли несколько пар, и я могу выбрать себе джинсы, которые мне понравятся и подойдут по размеру. Мой рост был под 2 метра, и проблема с одеждой для меня существовала всегда. Я поблагодарил ее за предложение, но все было для меня маленьким. Я не показал ей виду, что знаю реальные цены на джинсы. По цене, которую она хотела продать мне чешские джинсы, можно было на черном рынке купить лучшие американские джинсы, и не производство, а Одесса. Джинсы чешского производства на том же самом черном рынке можно было купить за 120-150 рублей максимум. Жена человека, которому я спас жизнь, не заплатив за мою работу и копейки, думая, что я полный дурак, пыталась столкнуть мне чешские джинсы по цене американских, она решила и попыталась заработать на мне лишних 100 рублей. Подобное поведение людей потрясло меня до глубины души, и я не мог себе даже представить подобного кощунства. После этого случая я никогда больше не встречался с этими людьми, хотя они пытались позже выйти на меня. Горечь разочарования в людях поселилась в моей душе. Но ненадолго. Поступки этих людей – это их ответственность. Другие люди не несут за них ответственность. Каждый человек отвечает только за свои поступки. И только тогда, когда он их совершит. Поэтому я не стал менять своего отношения к людям вообще, а только к тем, кто этого заслуживает. И опять с открытым сердцем стал помогать людям и продолжать свои поиски истины. Еще будучи студентом, мне впервые пришлось впрямую столкнуться с необычным явлением, о котором все знают только из книг и фильмов ужасов вампиризмом. Правда, в книгах и фильмах ужасов вампиры пьют человеческую кровь, а мне пришлось столкнуться с вампиризмом энергетическим, точнее жизненной силы. Я ничего не могу сказать о пьющих кровь, может, они и существуют, и не только в случае клиники психических отклонений. Мне лично с кровососущими пока сталкиваться не приходилось. А приходилось сталкиваться с вампирами жизненной силы человека. Интересно и то, что первый случай вампиризма, с которым я столкнулся, оказался весьма любопытным. Когда я был на 5-м курсе, однажды секретарь нашего факультета, которая знала, что я занимаюсь лечением, обратилась ко мне за помощью. Дело оказалось весьма необычным, и с подобным мне тогда еще не приходилось сталкиваться. Она сообщила мне, что с ней происходит непонятное. Это непонятное проявлялось у нее только посещение ее знакомой. Ее стала проведывать на работе одна ее знакомая, у которой вдруг обнаружилась потребность периодически общаться с ней по душам. После душевного женского разговора о том о сём, минут на 30-40 эта подружка любезно прощалась и удалялась по своим делам. Все интересное начиналось несколько позже, когда секретарь нашего декана возвращалась к себе домой. Придя домой, эта очень энергичная и здоровая женщина могла только добраться до своей кровати и провалилась в глубокий сон до утра от полного измождения. Обычно она чувствовала себя, придя с работы, великолепно и могла делать все, что требовалось по хозяйству, при этом всегда чувствовала себя хорошо, никогда не испытывала подобного измождения. Когда это случилось не первый раз, она никак не связала свое состояние с визитом знакомой. Она связала происходящее с ней приближающимся климаксом, но когда подобное повторилось несколько раз, она обратила внимание на то, что состояние измождения у нее возникает только тогда, когда ее посещает ее знакомая. После того, как она убедилась в том, что это так и есть, она обратилась ко мне за помощью. Мы договорились о том, что она мне позвонит на кафедру, когда ее знакомая появится вновь. Когда это произошло, я отправился в деканат по делам и, прибыв на место, поздоровался с женщинами. Секретарь декана представила нас друг другу, и я подключился к светской беседе. При этом я сканировал происходящее и вскоре обнаружил наличие трубки-присоски, идущей от гостя к солнечному сплетению секретаря-декана. Продолжая беседу, я мысленно обрезывал и блокировал эту связь. Через пару минут после этого я расправился со всеми и вернулся на свою кафедру. На следующий день секретарь декана поблагодарила меня и сообщила, что измождения после визита этой знакомой у нее уже не было. Через день она сказала, что эта ее знакомая просит встречи со мной. Я решил встретиться с этой женщиной. Мне было любопытно узнать, что ей от меня надо. Короче говоря, мы встретились, и она мне поведала любопытную историю. Она недавно увлеклась эзотерикой, поиском духовного развития и учителя. Ее познакомили с одним гуру харьковского разлива, который пообещал ей открыть двери в духовное развитие. Почему-то эта дверь открывалась у него только в постели весьма высокодуховным способом. Молодая женщина была довольно привлекательна, и он открыл ей путь к духовному развитию лично, и при этом сообщил, что если она хочет остаться живой, то должна найти для себя доноров жизненной силы, иначе у нее не останется своей. Через несколько дней она стала чувствовать полное измождение и еще некоторое время пыталась сопротивляться всему этому, но безуспешно. И чтобы не погибнуть самой, она нашла несколько человек, от которых она могла периодически подпитываться так, чтобы не умереть от истощения самой. Она прекрасно понимала, что это неправильно, но она была молодой, и ей очень не хотелось умирать. И поэтому, когда после нашего знакомства она обнаружила, что не в состоянии подпитываться ни от кого, решила обратиться ко мне за помощью, чтобы я помог ей освободиться от подобного подарка высокодуховного гуру. Я увидел, что она действительно жертва, и что ее действия были актом отчаяния и страхом перед смертью, и что действительно она сама не имела никакой возможности от этого избавиться. Поэтому я решил ей помочь и обрезал дистанционную энергетическую связь с этим гуру. Я заблокировал ее гуру так же, как перед этим и заблокировал ее саму. Все сработало отлично. Я еще несколько раз встречался с ней в связи с этим для профилактики, но одного раза оказалось достаточно, чтобы освободить ее от энергетического рабства навсегда. Надеюсь, она больше не попалась в ловушки других великих гуру. Значительно позже я понял механизмы действия черной тантры, что это такое и для чего используют носители просветления, а тогда этот случай был первым, но, к сожалению, не последним моим столкновением с энергетическим вампиризмом, черной тантрой и различными паразитическими системами, которые оказались более чем реальными. Но это все будет впереди, а пока я закончил пятый курс радиофизического факультета, кафедру теоретической радиофизики, бывшую элитарной на нашем факультете. Закончил учебу далеко не последним и в числе первых с волнением ожидал распределения. Все уже слышали, что военкомат прислал 25 заявок в армию на наш курс. Когда назвали мою фамилию, я вошел в кабинет декана, где заседала комиссия по распределению. Меня никто и ничего не спрашивал. Декан просто сказал Левашов в армию. Мне не задавали вопросов моего мнения. Не спрашивали, запрос на 25 парней требовалось выполнить, а своих отправлять в армию им очень уж не хотелось. А на мое заслуженное право выбирать распределение по своему желанию всем было наплевать. В принципе, я был ошарашен подобным. Даже последних в очереди на распределение спрашивали желание, как я это выяснил потом. Просто кому-то было позарез нужно мое место и все. Так или иначе, я получил распределение в армию. Все, в том числе и я, понимали, что после службы в армии на научную карьеру можно не рассчитывать. Никто не будет давать времени на освежение старого материала и наверстывание нового. Конечно, я был очень расстроен, а кто бы не был. Я еще не знал, что именно благодаря распределению в армию я получил возможность сделать одно открытие для себя самого, да и не только, которое станет поворотным моментом моей жизни и позволит в будущем создать и самого себя, и проникнуть во многие тайны природы. Но это все было впереди, а пока я, получив распределение в армию, стал проходить последние формальности. В районном военкомате у нас забрали паспорта и выдали удостоверение личности офицера. Мы все прошли медицинскую комиссию и получили назначение. Нам выдали офицерские отпускные и подъемные в общей сложности более 500 рублей, и мы все отправились в отпуск перед началом службы. Я поехал себе домой и провел некоторое время со своими родными и близкими, а потом поехал на 10 дней на Черное море, в город Судак, где проходила летнюю практику девушек, с которой я тогда встречался. Первый раз я поехал отдыхать на море и второй раз увидел Черное Русское море, которое под Судаком было несколько другим, хотя бы тем, что дно было каменистым и вода была кристально чистой. И благодаря этому можно было наблюдать за рыбами и другими морскими обитателями, что было для меня очень интересно. Так уж получилось, что хотя мы и жили между Каспийским и Черным морем, ближе очень многих, в отпуск родителей к морю мы не ездили. Для всей семьи это было накладно, если учитывать цены на побережье. Каждое лето вся наша семья ехала в деревню, точнее на хутор Кундрический, который затерялся в сайских степях, и отдых проходил среди моря степного. И хоть там было много довольно-таки больших прудов, и мне приходилось бывать на берегах большого водохранилища, но тем не менее, море есть море, волны, вода до горизонта. Думаю, продолжать не стоит. Подростком я сам научился весьма неплохо плавать. В тех самых прудах мог без перерыва проплыть большие дистанции. Единственное, чего я не любил, так это плавать очень быстро. Я любил лечь на спину и плыть, смотря на небо. Это меня просто завораживало, только рано или поздно появлялся, неизвестно откуда, противоположный берег пруда, и иллюзия бескрайности исчезала, чего не скажешь о море. Конечно, я не упирался в турецкий берег Черного моря, но тем не менее, заплывая далеко за буйки, мог ощущать иллюзию бескрайности моря. В море плавать, естественно, оказалось гораздо проще, зато нырять было сложнее. Вода под судаком была кристально чистой, как я уже упоминал, и это преподносило порой неожиданные, неприятные сюрпризы. Как-то я нырнул довольно-таки глубоко и задержался дольше, чем следовало, и в результате пришлось срочно всплывать. При этом поверхность воды казалась совсем рядом, руку протяни, и все, а ты поднимаешься вверх, поднимаешься, а поверхности все нет-нет. Короче, с горем пополам я все-таки добрался до поверхности и смог вздохнуть. Таким весьма эффективным и наглядным способом я познакомился с оптическим обманом морской воды. Но не эти мои впечатления, несмотря на их новизну, для меня стали наиболее памятными и интересными. Привел я эти свои впечатления для того, чтобы поведать о нескольких интересных маленьких открытиях, весьма далеких от прелести морского курорта. То, что я могу лечить, стало довольно быстро известно довольно-таки многим в маленьком судаке. В одной семье, куда меня пригласили в гости, меня попросили просканировать одного мужчину. Я быстро определил у него наличие и положение активной язвы, и положение рубцов от язв прошлых, что всех очень удивило. Но не это меня удивило. Каждый раз, когда я начинал сканирование или лечение язвы, его жена получала мощный электрический разряд и начинала смешно подскакивать. Все это выглядело весьма комедийно, и наблюдая за такой реакцией, было очень трудно не расхохотаться до слез. Только нормы приличия не позволяли мне это сделать, хотя это и было нелегко. Самое интересное было то, что подобная необычная реакция этой женщины не зависела от расстояния до нее. Каким-то образом ее организм трансформировал поле моего воздействия в электрический разряд. Мне пришлось научиться изолировать ее от своего воздействия. Как я понял, после этого случая под мое воздействие попадали все, кто в данный момент находился в непосредственной близости от меня. Я не исключал возможность подобного, довольно часто люди просили о возможности даже просто постоять рядом со мной. Я обычно удивлялся подобным просьбам, и когда все-таки спросил, для чего это нужно, мне ответили, что постоять со мной рядом 10-15 минут было достаточно, чтобы довольно долго не было бессонницы и так далее, но я не видел, как мое воздействие влияет на человека. Столь необычная реакция, проявляющаяся весьма наглядно, позволила мне впервые так четко наблюдать за своим воздействием. Достаточно мне было только немного активировать себя, как эту женщину тут же начинал бить ток, и она подпрыгивала так, как будто села на кнопку или наступила на нее. Такая стопроцентная обратная связь на мое воздействие, причем весьма наглядная, позволила мне научиться более тонко управлять своими полями. Я добился того, что мог воздействовать на одного человека, в то время как на человека, находящегося рядом на расстоянии в полметра, никакого воздействия не происходило вообще. Еще одно любопытное маленькое открытие я сделал в городе Судак. Во время моего нахождения там я увидел афишу, приглашающую на психические опыты. Я никогда раньше на подобных выступлениях не был и решил пойти. Выступающий артист, фамилию которого я не запомнил, демонстрировал на отдыхающих обычный гипноз и предложил продемонстрировать свою возможность читать мысли и находить спрятанные вещи, что подобное тому, что в свое время демонстрировал знаменитый Вольф Мессинг. Я решил, в свою очередь, поэкспериментировать на нем. Если зрители прятали вещь в одном месте, и я мысленно прятал ее, создавал ложные цели, которые он и находил. В какой-то степени я до сих пор чувствую свою вину за сорванное выступление. После нескольких неудачных попыток найти спрятанную вещь, я все-таки открыл для него спрятанную вещь, и он смог с некоторым достоинством выйти из щекотливого положения. Он только твердил, как необычайно трудно ему сегодня работать с публикой. Он решил взять реванш, предложив точно сказать день, месяц и год рождения нескольких добровольцев. Артист предложил добровольцам из зала мысленно подумать о своем дне рождения, и он предпринял попытку телепатически считать эту информацию с их мозгов. Я уже немного разбирался в механизмах телепатии и опять немного нашкодил. Я заблокировал сигналы добровольцев и сам мысленно стал посылать ему разные числа дней, месяцев и лет. Он вновь растерялся от полного непонимания происходящего на сцене. Когда я убедился, что моя тактика работает, я перестал мешать и позволил ему все-таки продемонстрировать свои возможности. После представления я подошел к нему и попытался объяснить причины происходящего на сцене, но он, такое у меня сложилось впечатление, даже не въехал в то, что я ему говорил. Для меня же произошедшее имело важное значение. Я узнал новые грани своих возможностей и понял много нового.